Да, вот поскольку у нас тоже не выступил вот в первом нашем заседании, но мы как раз и думали сделать это на вечере памяти, потому что это тоже такое соединение, размышление, вот, и воспоминания. Александр Владимирович Лепатов, филолог, доктор филологических наук, вот, человек, который проработал с Георгием Гачевым в институте славяноведения долгие годы, вот, и действительно член Польской академии наук и искусств. Вот у нас, кстати, в Зуме находится Ханна Ковальска, тоже друг ваш, она вас будет слушать по Зуму. Вот, пожалуйста, вам слово. Ханна Ковальска.
Да,
она в Зуме.
Ну, коллега, мы далеко.
Да, далеко. Пожалуйста, вам слово.
Наступает как бы слом жанра. Мы опять возвращаемся к сугубо научным, назовем это так, докладом. И я сам проверил себя, писал свой текст, чтобы не выйти за пределы науки, системности, логики, размышляя о своем коллеге, с которым я сотрудничал непосредственно в области славистики. И хотел бы избежать вот это столкновение личного и объективного с точки зрения научности и непосредственно чисто человеческого общения с этим человеком. У меня в тексте, и тут оказалось то, что прозвучало в выступлении моих предшественников. А именно, уникальность, гениальность, которая, казалось бы, не должны присутствовать в аналитическом тексте. Я не мог выйти за пределы этого, оказалось, что в данном случае я был, если можно так сказать, о самом себе объективным. Это одно. И прежде чем приступить к тексту, я хотел бы возобновить эту интимность. Попав на эту конференцию, я был приятно удивлен, если можно так выразиться. Оказывается, я исхожу из своего статистического окружения. Оказывается, Гачевым интересовались. Гачевым читали. Гачевым был авторитетом. Кругом словесных, как бы там люди говорили. Ну, не было, назовем так, уютно. Он пришел к нам из другого института. Я уже не помню, как он назывался. К нам в институт славяноведения, который был в отдел литературоведения. И оказалось, что это было явление несоотносимое с мышлением, психологией, менталитетом, литературоведения. Ну, естественно, которые были людьми своего времени и той школы, у них был мир. Но школа их воспитала, и школа не способствовала пробуждению в них индивидуальности, если она была, чтобы выйти за пределы этой школы, тех советских времен. И поэтому Гачеву не воспринимали. Гачеву не понимали, потому что само воспитание, менталитет этих людей был ограничен определенными истинами, которые были обязующими, обязательными, и за пределы этих истин они не выходили. Это казалось и тип мышления, и стиля жизни. Они Гачеву не воспринимали. Мне приходилось это самым младшим. Меня взяли еще когда я был аспирантом МГУ, в этом российском отделении, потому что я был специалист, они нуждались по тем проблемам, которыми я занимался. И естественно, целая школа, не только советская, и воспитание, и менталитет, который позволил мне вырваться или вырываться за пределы того, на что были обучены эти мои старшие коллеги. И поэтому я не просто воспринимал Гапчина, старался понять этот другой интеллектуальный мир, это другое восприятие реальности, это другой тип мышления. Я был фактически единственным, кто его оборонил, кто за него выступал, кто способствовал тому, что некоторые вещи проходили, конечно, закладывали на конференции. В конце концов, из этой неуютности, когда я сказал, что он ушел, в другой отдел нашего института, отдел культуры. Не берусь судить, как ему там жилось. Красноречивость есть. Может жить то, что на этой конференции нет ни одного представителя от того отдела культуры. Это, собственно говоря, я единственный и представитель этого отдела литературы. Да я служил уже до конца своей академической деятельности. Я рад, искренне рад, искренне рад, что вас так много. Это для меня неожиданность. Потому что я был за пределами своего наведения. Естественно, что это контекст европейской цивилизации. Но я не знаю, что есть люди, которые мыслят иначе, которые интересуются Гачкин и для которого Гачкин свой. Таким он был для меня. Ну, все разницы возраста, воспитания, образования, но я просто был открыт на другой тип мышления, благодаря которому я сам себя развивал. И вот случайно, когда я прочел этот каталог выступлений, в самом конце, с другой стороны, я обратил внимание на цитату из Гачкина. Я думаю, вот эта цитата его, это могла бы быть эпиграф моему докладу, который я сейчас закончу.
Ой, слушайте, давайте доклад не будем.
Он короткий, очень короткий. Да. Просто он не чисто интимный.
Хорошо.
На общем фоне российской мысли советских времен и постсоветских поэтов Георгий Дмитриевич Гапчин – феномен исключительный, а поэтому до сих пор должен быть уже неосознанным. Во времена обязательного обязующего регистрирования учений он сразу же породил меня раскованность мышления, которое отражало гармоничную целостность личности. Гапчин обладал широчайшим сознанием зрения и современной европейской культуры. Поэтому на фоне наших словесий его размышления отличается всегда главным пониманием процессов и фактов, что обуславливалось самой автономией его образа мысли. Суть в том, что восприятие Гапчина находится вне ограничительных рамок определенных философских свойственных систем, свойственных методов и присущих им представлений. Его рассмотрение и понимание исследовательского объекта ассоциируется у меня с практикой перифилософии, которая прокладывалась, отсюда название философской школы Аристотеля, греческая Филиптея, в роще, в холме, при храме Аполлона Олимпийского, и созерцая природу, размышляли о реальном бытии. Рассмотрение этой школы и ее критический анализ с точки зрения позднейших целостных философских концепций попросту не реклама практики перифилософии, которые не создавали единую картину мироздания. Записи Гапчина, запечатленные на бумаге, описали будни обыденности встреч, бесед, отгулок, которые как проявление знаки внешней внутренней реальности могли вызывать рефлексии, а поэтому сохраняться в памяти и побуждать размышления о внутренних материалах. Это еще одна ассоциация с перифилософией, созерцающей реальность и процессы созерцания, размышляющими о феномене бытия. Такое восприятие реалии и осмысление вне сферы те элементы, это метод, идейный доктрин, идеалистическая, идеологическая концепция, вне установленных правил отбора привлекаемого материала и самого способа его рассмотрения, не говоря стиль, а стиль, согласно максимизме интерпретации, это будет посвящение условно человеке, а в случае дальше уник. Все это вызывало непонимание, отторжение частью профессиональной среды гаджетского феномена. Исследование гаджетского музыкального развития, стоящего на территории и более национального значения, написанное в традиционном ключе культурной исторической школы, получило высокую оценку по запросам. Однако последний счет не обрели должного развития. Суть в том, что в своей работе манере рассуждений, саму жизнь, гаджет исследовал человеку мыслителя, тем самым даже прагматический, механистический, узко специализированный элемент, он оказывается вне понимания тех, кто в нашей книге квалифицируется как профессиональный философ, профессиональный методолог, профессиональный психолог, со всем багажом свойствами и узкой специализацией, самым главным мышлением, как и самого расхожего понимания предмета профессионального мышления. Мыслитель не границ ограничений профессиональных рамок, свойств современного специалиста. Мыслитель бывает безграничности интуиции к терроризму, чья непостижимая вредность способствует постижению для среднего постижения. Именно как мыслитель можно адекватно воспринимать нормальные качества. Целостное описание его как феномен не укладывается сложившихся школ, ставших традиционным направлением и разные годы навыков мышления. В истории данной идеи, да? Поэтому еще только предстоит осознать мировидение качества, именно как мыслитель, во всем его многообразии, масштабности, усвоенности, направленности. Иначе, выяснить, какой образ его традиции, какова его форма, мозаичный образ, прицельная живость, заключающая реальность в рамках определенных представлений, либо аромат, расположенный бесконечно из вечного дара. Нам еще предстоит понять дальше, как человек, который в трудные времена оставался верен себе, жил согласно с самим собой, вопреки требованиям своего времени, но за несколько месяцев, на всем тихо брать, быть, не казаться. Поэтому, размышляя о спонтанном горе, который умел душевно приятности, истинно оставить себе возможность, а прямо от каждого слова сохранять оптимизм и оптимизм нашего знания.